Говорит Христос, Евангелие от Иоанна, 5 глава, 39 стих. И далее. «Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Не принимаю славы от человеков, но знаю вас, вы не имеете в себе любви к Богу. Я пришел во имя Отца моего, и не принимаете меня. А если иной придет, во имя свое, его примите». Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 4-5 стихи. «Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать, ибо все вы сыны света и сыны дня, не сыны ночи, ни тьмы». Второе послание к Фессалоникийцам, 2 глава, 3 стиха. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынею, так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я еще находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего. Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду». Тайна беззакония в действии.
Отправляли ссылку не только в сам колокол, но и его звонари.
Евангелие от Матфея, 16 глава, 3 стих. Иисус Христос говорит: «Лицемеры, различать лицо неба вы умеете, а знамений времен не можете. О, если б голосом могучего пророка сумел бы миру крикнуть я: проснись, светает, утро недалеко, проснись, душа в опасности твоя. Годами ты дремал в греховном заблуждении и заповедь Христа ночами попирал. Подумай хоть сейчас ты о своем спасении, покуда для тебя час гнева не настал. Смотри, ты спал. Свершились все знамения, что предвещают нам пришествие Христа. Остались, может быть, минуты промедления, и приговор прочтут тебе его уста. Тогда раскаяние уж больше не поможет. Христом отверженный ты будешь осужден. И как тут твоему сам Бог печать приложит за то, что ты отверг его святой закон? О, где взять слов и силу вдохновения, чтоб убедить тебя, что час твой недалек? Смотри, кончается Христа долготерпенье, и заревом Христа алеется восток. О, если б голосом могучего пророка сумел бы миру крикнуть я: проснись, светает, утро недалеко, проснись, душа в опасности твоя.
Духовной жаждою томим, в пустыне мрачной я влачился, и шестикрылый серафим на перепутье мне явился. Перстами легкими, как сон, моих зениц коснулся он. Отверзлись вещие зеницы, как у испуганной орлицы. Моих ушей коснулся он, и их наполнил шум и звон. И внял я небо содроганье, и горний ангелов полет, и гад морских подводный ход, и дольние лозы прозябанье. И он кустам моим приник, и вырвал грешный мой язык, и празднословный, и лукавый, и жало мудрые змеи уста замершие мои вложил десницею кровавой. И он мне грудь рассек мечом, и сердце трепетное вынул, и уголь, пылающий огнем, во грудь отверстую подвинул. Как труп в пустыне я лежал, и Бога глаз ко мне воззвал. Восстань, пророк, и вижди, и внемли, исполнись волею моей, и, обходя моря и земли, глаголом жди сердца людей.
Десятый стих. А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени. Многие прочитают ее, и умножится ведение. Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении. Нечестивые же будут поступать нечестиво, и не уразумеют всего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют. глава 6 и 7 стих. Затем видел я вот еще зверь, как барс. На спине у него 4 птичьих крыла, и 4 головы были у зверя сего, и власть дана была ему. После сего видел я в ночных видениях, и вот зверь четвертый, страшный и ужасный, и весьма сильный. У него большие железные зубы, он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами. Он отличен был от всех прежних зверей, и 10 рогов было у него. Под конец же царства их, когда отступники исполнят меру беззаконий своих, восстанет царь наглый и искусный в коварстве, и укрепится сила его, хотя и не его силою, и он будет производить удивительное опустошение, и успевать, и действовать, и губить сильных, и народ святых, и при уме его, и коварстве будет иметь успех в руке его. И сердцем своим он превознесется, и среди мира погубит многих, и против владыки владык восстанет, но будет сокрушен не рукою. Девять двадцать семь. И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, а на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная, предопределенная гибель постигнет опустошителя. 10.14. А теперь я пришел возвестить тебе, что будет с народом твоим в последние времена, так как видение относится к отдаленным дням.
1977 года, за ширмой мистицизма. В последнее время в газетах часто встречается термин масонство. Расскажите, пожалуйста, более подробно о структуре, методах и целях этого движения, пишет читатель Кабишев из Арзамаса. Ему отвечает корреспондент газеты Пигалев. Локотелли, незаметно растворив два пальца, словно циркуль, это был масонский вызов брата к брату. Еще два знака на скрещенных пальцах, и Гросс, как рыцарь ложи Кадыша, вдруг понял, что Локотелли намного градусов выше его в масонстве всемирном. Тогда пальцы Гросса за спиной посла сложились в щепоть, означая повиновение профана метру. Локотелли усмехнулся, довольный своим могуществом над людьми. Он бросил вилку поперек ножа. Особый знак. «Приказываю, повинуйся». Так описал в своем романе «Слово и дело» Валентин Пикуль случайную встречу масонов. Вообще, в художественной литературе довольно часто фигурируют таинственные личности с магическими талисманами, перстнями масонского ордена, описаниями мистических обрядов и так далее и тому подобное. Что же это за таинственная организация? В чем смысл ее существования? Почему-то принято думать, что масонство – это некое безобидное религиозно-этическое течение, филантропия мистиков. На самом деле, явление прежде всего социально-политическое, но не какой-нибудь побочный феномен религиозно-сектантского уклона, как в том пытаются уверить непосвященных сами масоны. Современное масонство – это система тайных и полутайных организаций. Своей конечной целью масоны ставят создание всемирного надклассового антидемократического государства во главе с правительством Всевышнего. Американские масоны с составляющая 2/3 от общего числа масонов в мире, занимаются далеко не филантропией, а отстаивают элитарные интересы, помогая правящим партиям во время избирательных кампаний и продвигая своих руководителей на важные государственные должности. Справедливо замечает в своей книге «Новые заметки по истории современности», вышедшей в 1976 году, известный советский публицист Генри. Высокие посты в организации, говорится в частности в этой книге, занимали военный министр правительства Дуайта Эйзенхауэра Бракер, бывший сенатор от республиканской партии в Нью-Йорке, посол Соединенных Штатов в Индии Китинг, издатель Нью-Йорк Таймс Сульцбергер, финансовый покровитель демократической партии банкир Лиман, старый лидер той же партии дипломат Гарриман. Если продолжить этот список, то окажется, что к масонству принадлежат отнюдь не простые смертные, а влиятельные политические и общественные деятели, владельцы средств массовой информации, финансовые короли, как, например, миллиардер Нельсон Рокфеллер и другие. В числе крупнейших масонских организаций Соединенных Штатов сионистская ложа Бнай-Брит, штаб-квартира в Вашингтоне, основанная еще в 1843 году, и ныне имеющие свои многочисленные ложи-филиалы более чем в 40 капиталистических странах мира. В 1959 году в Америке издан злобный антикоммунистический трактат, сборник клеветнических и провокационных материалов белоэмигрантов Курганова и Куреннова. Откровенно завидуя масонской мафии, авторы книги свидетельствуют: масонов в Соединенных Штатах примерно 20 миллионов, а баранов и болванов 130 миллионов. То обстоятельство, что в масонских странах существует демократия и демократическое правительство, только мираж и самообман. Не будем уточнять достоверность статистики, ибо не в этом дело. Важнее существо подобного свидетельства. Вряд ли кто из наших читателей склонен думать, что десятки миллионов трудолюбивых американцев – это бараны и болваны. Мы, советские люди, далеки от этой мысли, от столь искаженного восприятия реальной действительности. Но трудно не согласиться с тем, что демократия в этом свободном мире – это только мираж и самообман. Впрочем, избранные, верховные вожаки – ложь, сохраняющая в своем стане строгую иерархичность, жестокую дисциплину, беспрекословное повиновение и подотчетность высокочтимым, прекрасно это понимают. Потому-то масонство, нигде не зафиксированное как реальная политическая сила общества, конкретный механизм ограничения свобод и манипулирования демократией, столь выгодно тем, кто стоит у вершин власти и в чьих руках находятся рычаги экономики. Александровский, проведший за рубежом около 30 лет, в своей книге «Из пережитого в чужих краях», изданной у нас в стране в 1969 году, свидетельствует: тактика масонов заключается в том, чтобы проникать во все высшие органы государственной машины, занимать командные посты во всех отраслях жизни современного капиталистического государства, протаскивать всюду послушное орудие своей воли, братьев-масонов, поголовно связанных клятвой беспрекословного повиновения досточтимому своей ложе, получающему указания свыше. У масонов свои порядки, свое понятие о демократии, свой железный кодекс, не имеющий ничего общего с личными свободами. И мало кто из масонов рискнет нарушить этот антидемократический кодекс, ибо отступников ждет жестокая кара. Незавидная судьба ожидает и тех, кто запутался в тенетах масонства случайно, из любопытства к таинствам. Вступившему однажды в масонские ряды, возврата к исходному состоянию нет. Рядовому масону, непричастному к высшим масонским таинствам, не прощает даже просто болтливости. Тот же Александровский свидетельствует: при неограниченной власти капитала и при условии, что капитал находится в масонских руках, сделать это нетрудно. Если вы торговец, то вам будет негласно объявлен бойкот, ваше торговое дело лопнет. Если вы чиновник, журналист, музыкант, вы будете уволены со службы, выгнаны из редакции или театра. Если вы политический деятель или парламентарий, ваша карьера кончена. Если вы врач, фармацевт или адвокат, клиентов у вас больше не будет. И так далее. Словом, масонство в Соединенных Штатах Америки – это невидимая для народа форма правления, возможность негласно влиять на политику, на деятельность различных институтов страны, на средства массовой информации, возможность тайно, вдали от рабочих профсоюзов, куда, кстати, зачастую проникают или стремятся проникнуть агенты-масоны, манипулировать экономикой, провозглашенной на бумаге демократии. Именно этим и объясняется живучесть масонства в столь рационалистической стране, как Соединенные Штаты Америки. В элитарности, мафиозности масонства проявляется и его социально-политическая сущность. Великие мастера Запада, работающие в тесном контакте со всеми реакционными силами, охотно покровительствуют также и специализированным ложам, созданным специально для подрывной антисоциалистической деятельности. Такие ложи в разные времена возникали во Франции и ФРГ, Швейцарии и Англии, США и Бельгии. Некоторые из них, руководимые, как правило, троцкистами, сионистами и неофашистами, действуют и по сей день. Упомянутые нами выше белые мигранты Курганов и Куреннов в своем трактате ратовали за расширение масонских подрывных служб, действующих против Советского Союза, ибо, по их мнению, организация таких лож будет настоятельной необходимостью для России после свержения дьявольской коммунистической власти. Видимо, такие призывы великим магистрам Запада, представителям избранных, по душе. Вот они и стремятся под видом пропаганды религиозных сект, культурнических организаций, обществ защиты интеллектуалов, разного рода комитетов борьбы за демократию, поймать в свои сети, как очно, так и заочно, ревнителей прав человека, ярых поклонников Сиона. Таковы некоторые, и, как видим, весьма не мистические, особенности великого братства человечества, как себя громко величают масоны.
Что же из себя представляет эта страшная организация, которая называется масонство, конечная цель которой является воцарение Антихриста в Иерусалимском храме и над всем миром его воцарение и в сердцах людей?
Журнал «Наука и жизнь», номер 12 за 1969 год. Редкие подъемы и частые экономические и валютные кризисы, потрясающие капиталистический мир, находят свое отражение во взлетах и падениях буржуазной пропаганды. Девальвацию милитаристской и антикоммунистической политики западные идеологи пытаются прикрыть мнимым демократическим бумом, стремясь вдохнуть жизнь в новые трупы различных явных и тайных обществ, желая лицемерным и эфемерным развитием демократии приукрасить одеяние капиталистического общества. Но декорациями и фоном этого лживого спектакля являются сожженные и разрушенные вьетнамские деревни. Бесправие и нищета негритянских гетто. Такова свобода морали, вернее, свобода от морали в буржуазном обществе. Такова мораль союза вольных каменщиков или масонов. Не так давно это общество отмечало свое 250-летие. Это одна из крупнейших тайных организаций капиталистического мира, наряду с печально известной мафией. Она насчитывает в Англии около 1 миллиона, в Соединенных Штатах более 4 миллионов человек. Бывший министр внутренних дел Роже Фрей говорил: «Их 30 тысяч во Франции. За 8 дней, если считать по 25 встреч в неделю, они могут цитировать свои лозунги 750 тысячам слушателей. Этого достаточно, во всяком случае, чтобы я ими интересовался». Такой интерес вполне понятен, ибо к середине 20 века во всем мире насчитывалось 4000 лож только английского, шотландского и ирландского подчинения. В масонских организациях состояли 13 президентов Соединенных Штатов Америки. Американскому космонавту Джону Глену его небесная профессия не мешает одновременно быть и вольным каменщиком. В Англии многие высокопоставленные лица были и остаются масонами. Лейтенант дворцовой стражи Аллан Адер, личный секретарь королевы Майкл Эддин, член палаты общин Эрик Эрингтон и некоторые другие состоят в ордене молотка и лопаточки, непременных масонских атрибутов. Премьер-министр Уинстон Черчилль тоже принимал участие в масонской организации. Граф Скобора, лорд Чемберлен, был великим мастером Англии. Теперь на этот высший пост избран герцог Кентский, бывший министр труда. Масонство всегда стремилось, чтобы великими мастерами были члены королевской фамилии. Буржуазная пропаганда преподносит масонский союз чуть ли не идеальным средством совершенствования человеческой личности и социального прогресса. Пресса Англии, Франции, Соединенных Штатов Америки, Италии и других капиталистических стран уделила масонству достаточно много места и времени, чтобы можно было оставить без внимания и критического обзора словословие, отпущенное масоном и создавшее стараниями западной пропаганды таинственный ореол вокруг них. Этот божественный нимб значительно потускнеет, если подробнее разобраться в социальной, классовой сущности масонского общества. Чем же объясняется тяга к масонскому союзу? Каково его происхождение? Каковы цели в прошлом и настоящем? Большинство историков полагают, что масонские организации возникли из средневековых строительных товариществ, занимавшихся многолетним возведением величественных соборов, аббатств, монастырей. На этой основе росли профессиональные объединения, строго хранившие тайны ремесла, передававшие их из уст в уста, от мастера к ученику. Собрания строителей происходили в помещениях, названных впоследствии ложами. Принадлежность к той или иной корпорации, к той или иной ложе определялась специфическими паролями, тайными знаками и одеждой. По всей видимости, первые такие товарищества появились в Западной Европе, а затем перекочевали в Англию, где вскоре стали приходить в упадок. Новая энергия влилась в этот английский союз тогда, когда в братство стали принимать лиц, не принадлежащих непосредственно к гильдии строителей. Их называли сторонними каменщиками. Это были преимущественно буржуа. Современные масоны ведут свое летоисчисление с 1717 года, когда сторонние каменщики четырех лондонских строительных лож объединились в одну и стали именоваться Великой Английской Ложей, ложей-матерью масонов всего мира. Новое объединение ставило целью нравственное совершенствование человечества на основе братской любви, религиозной терпимости и так далее. 6 лет спустя была разработана и принята первая книга уставов, первый параграф которой гласил: «Твоя первая обязанность как масона – быть верным Богу и Церкви и хранить себя от заблуждений и ереси». Далее указывалось, что масон не должен быть замешан в крамолы и заговоры против мира и благоденствия народа и никогда не должен переступать обязанности по отношению высших властей. Этот фактический призыв к непротивлению злу насилием носил в тотальном плане регрессивный характер, ибо провозглашал братство в условиях классового неравенства буржуазного общества. Но масонские организации носили отчасти и просветительский характер, обязывая заниматься в ложах этическими и моральными проблемами. В 30-е годы 18-го столетия стали появляться работы и масонских историков. Некоторые из них пытались взрастить генеалогическое дерево масонского союза со времен Адама, которого якобы сам Всевышний посвятил в вольные каменщики. Другие искали истоки масонства у манихеев, пифагорейцев и ранних христиан. Отмечалось влияние индийских и египетских мистерий на масонскую обрядность. Но более всего прижилась легенда о мифическом строителе храма Соломона Хираме Абифи. На основе этого библейского предания построен весь ритуал масонов.
Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего. Ваш отец – дьявол. И вы хотите исполнять похоти отца вашего. Иоанна 8:38-44. Почти все тайные общества представляют собой звенья одной длиннейшей цепи, тесно соприкасаясь друг с другом. Источник этих обществ один – Восток, великая колыбель всех человеческих верований и суеверий. Но все общества эти в то же время, при всем кажущемся их разнообразии, представляют собой не что иное, как разветвление одного дерева. И дерево это – франкмасонство. Центральный питомник, из которого производятся все высадки на сторону, и потому весьма сомнительно, чтобы могли когда-либо существовать иные тайные общества или секты, члены которых не были бы в то же время и масонами, или, по крайней мере, не зависели бы от центрального органа великой масонской тайны. Доказательством тому служит то обстоятельство, что все они созданы по одному общему плану и имеют два учения. Одно – общее для внешних, и другое – частное, тайное, известно только немногим посвященным, которых не следует искать на высших ступенях посвящения. Но именно они, эти негласные члены масонства, и держат в своих руках все, чем живут, и движутся все эти тайные организации. Выше приведенные слова принадлежат одному из компетентнейших знатоков тайных сект Востока, в особенности же франкмасонства, графу Лекуте де Кантеле. Не задаваясь целью представить читателю подробного обозрения всего изученного и наследованного мною в области религии тайных сект Востока, объединившихся под знаменами масонства, не имея даже на то времени, ибо дни наши, избранных ради, видимо, сокращаются, ограничусь из многого малым, начав свои разоблачения с легенды об Адонираме, о которой известный историк и сам масон Луи Блан. В своей истории французской революции говорит, что на ней, как на священном фундаменте, основано все масонство. Легенда эта, как отрывок из священной Библии масонства, стала известна Европе со времен крестовых походов, когда христианству Запада пришлось столкнуться с тайными богоборческими силами Востока. Но ты отринул народ твой, дом Иакова, потому что они многое переняли от Востока. Исаия 11:6. И, увы, быть оскверненным ими. Тайны силы эти не переставали действовать во все времена. Работали они и в дни земной жизни Мессии, истинного Спасителя нашего и Бога. Но воочию они явлены были только со дней знаменитого в летописях истории процесса тамплиеров, рыцарей Соломонова храма, первых явных представителей этих сил в Европе, едва не сокрушивших в дни своего могущества христианских алтарей и тронов в Западной Европе. Выслушайте же внимательно эту легенду. Только оградите себя от искушения крестным знамением. Перед тобою разверзаются глубины сатанинские. Легенда об Адонираме. Когда слух о мудрости и работах Соломона бен Давида, сына Давидова, распространился до пределов земли, в те дни Балкида, царица Савская, прибыла в Иерусалим на поклон к великому царю, чтобы подивиться чудесам его царствования. В золото одетый, сидя на троне, на позлощенном кедровом древе, на золотое подножие опирая ноги свои, так принял Соломон царицу Савскую. И представилось царице, что не человек, кто восседает перед ней на троне, а золотая статуя, лицо, руки и ноги которой выточены из белой слоновой кости. И вот ожила статуя эта, и восстав, направилась навстречу Балкиде. И поняла тут царица, что это сам Соломон, царь премудрый и великий. И посадил царь Балкиду на троне рядом с собою. И всякий на месте Балкиды поразился бы красотой и величием этого трона. Великолепные дары принесла Балкида Соломону и загадала ему три загадки. Премудрый же, ибо так повелел сам себя именовать Соломон, успел заранее подкупить великого жреца Савского и, узнав от него за деньги эти три загадки, приказал первосвященнику евреев Садоку приготовить их разгадку. Потому и мог он дать царице ответ без замедления на все три ее вопроса. И дивилась Балкида Соломоновой премудрости. И после торжества премудрости своей повел Соломон Балкиду по всему дворцу своему и показал ей все великолепие его. И повел он ее к храму, который он воздвигал в честь Бога евреев. И когда пришли они к основаниям святая святых храма, тогда увидела царица на месте том корень лозы виноградной, и был тот корень вырван из земли и с небрежением отброшен в сторону. За царицей же, куда бы она ни шла, неотступно летала чудесная птичка Удод. Кличка же ей была Юд-Юд. Жалобно закричала птичка эта при виде вырванной виноградной лозы. И по этому крику уразумела Балкида, что должен был знаменовать собой этот вырванный корень, и что за священное сокровище скрывалось под той землею, которую осквернила Соломонова гордость. Под словами «осквернила Соломонова гордость» легенда, разумеется, сооружение храма Богу Вышнему. «Ты, — воскликнул Балкида Соломона, — воздвиг свою славу на могиле отцов твоих, лоза же это!» И перебил речь ее Соломон такими словами: Я велел вырвать ее, чтобы на месте ее воздвигнуть жертвенник из порфира и оливкового дерева. Жертвенник этот я повелю украсить четырьмя серафимами из чистого золота. Но не слушала Соломона царица и так продолжала прерванную речь свою. Лоза эта священна, она была посажена Ноем, отцом отца твоего рода. Только кощунство его потомка могла дерзнуть вырвать священное древо это с корнем. Знай же, что последний царь из твоего рода будет как последний из злодеев, пригвожден к тому древу, которое должно было бы быть для тебя священным. Имеющие уши слышать да слышать. И воспламенилось любовью сердце Соломона под огнем очей царицы Южной. И стал он перед нею как слуга, как раб перед госпожою своею, от которой зависит и жизнь, и смерть его рабья. И тронуло сердце царицы любовью царя Соломона, и на мольбы Соломона ответила она согласием своим стать ему супругой, а народу еврейскому — мудрой царицей. Но куда бы ни ходила царица Савская, осматривала ли она дворец Савский? Или же храм, воздвигаемый в честь Бога евреев? Любовалась ли она чем-либо из иных чудес и диковин, так высоко превозносивших Соломонову славу? На все расспросы свои, кто исполнил и задумал эти дивные работы? От Соломона получала она один и тот же ответ неизменный. Творец всему этому некто Адонирам, существо нелюдимое и странное. Его прислал ко мне добрый царь Хирам, владыка тирский. Сравни пророка Иезекииля о сатане, именуемом царем тирским. Иезекииля 28, 12, 20. И пожелала Балкида видеть Адонирама. Но не было желания по сердцу Соломону, и он отвлек ее мысли, и стал он ей показывать изумительные по красоте колонны храма. Изваяние зверей многоразличных, статуи херувимов, показал он ей престол из золота и слоновой кости, который он велел воздвигнуть для себя против жертвенника. Когда же он стал говорить ей о море медном, которое должно было быть отлито по повелению его, то вновь вопросила его царица Южная: «Но кто же воздвиг эти колонны? Кто чеканил эти статуи? Кто воздвиг престол этот? Кто отливать будет медное море?» И на все эти вопросы пришлось Соломону ответить против воли своей. Это все дело Адонирама. И уже нельзя было, не обижая царицы, не уступить ее нетерпеливому желанию видеть Адонирама. И повелел Соломон представить Адонирама при дочи Балкиды, царицы Южной. Никто из смертных не ведает ни отечества, ни рода, ни племени таинственно мрачной личности Адонирама, гений которого настолько выше людей земли, насколько вершина высочайшей горы возвышается над малым камнем, осыпанным пылью ее подножия. Глубочайшим презрением ко всему человеческому роду дышит эта нечеловеческая личность. И законное презрение это. Не от рода человеков тот, кто как чужеземец живет среди детей Адама. Не отсюда ли понятие о сверхчеловеке Ницше и его последователей? В дальнейшем на их учении выйдет Гитлер. Огнистый херувим, ангел света, не мог зреть красоты первой жены, чтобы не возжелать ее. И могла ли Ева устоять перед любовью высшего ангела? Душа Каина, как искра Люцифера Деницы, бесконечно возвышалась над душою Авеля, сына Адама. Но Каин был добр к Адаму, служил опорой его бессильной и немощной старости. Был он исполнен благожелательности и к Авелю, охраняя первые шаги его детства. Но Бог из ревности, вот она хула на Духа Святого, которая, по словам Спасителя, не простится ни в сем веке, ни в будущем. В дальнейшем развитии легенды все направлено к развитию этой хулы с дьявольским искажением некоторых священных сказаний Библии в обратную сторону их смысла. Гению, сообщенному Эблисом, Люцифером Каину, изгнал Адама и Еву из рая в наказание им и всему их потомству за любовь Евы. И по изгнании своем из Эдема возненавидели Адам и Ева Каина, как невинную и невольную причину этого жестокого приговора. И всю любовь материнскую перенесла прародительница мать на Авеля. И исполнилось Авелево сердце гордости от несправедливого этого предпочтения, и заплатило оно Каину презрением за всю любовь его. У первородных братьев была сестра именем Аклиния, и соединена была она с Каином узами глубокой взаимной нежности. Но по жестокой воле ревнивого Бога она должна была стать супругой Авеля. Созданный из глины Адам сотворен был с душою раба. Такова же была душа и Авеля. Но душа Каина, как искра денницы, была свободна. И Богу боялся свободной души Каина. Несправедливость Адама и Бога, неблагодарность Адама, Евы и Авеля исполнили чашу долготерпения Каина. И Каин смертью наказал неблагодарного брата. Жестокий, несправедливый Адонай и Бог, ограждай себя крестным знамением, читатель, чтобы не подумал, что это так, ибо это франкмасонская Библия, который уже замышлял погубить в грядущем весь человеческий род свободных потомков Каина. Смерть Авеля вменил Каину в преступление, недостойное прощения, но не смутил тем благородно рожденной души его, и в искуплении горя, причиненного Адаму и Еве смертью Авеля, сын Деницы посвятил себя на служение Адамовым детям, вложив в него всю свою возвышенную душу, унаследованную им от великого Херувима. Каин научил детей Адамовых земледелию. Сын его Енох посвятил их в тайны общественной жизни. Мафусаил обучил письменам, Ламех — многоженству. Сын Ламеха — Тувал Каин. Наставил их в искусстве плавить и ковать металлы. Но Эма, сестра Тувалкаина, познавшая своего брата, обучила их прясть пряжу и ткать одежды. Адонирам — прямой потомок Каина, благороднейший отпрыск вулкана, сына Тувалкаина, рожденного ему сестрой его Наэмой. Ковач металлов, углублявшийся в самые недра гор, вулкан в расселине Этны сохранил себя от потопа и впоследствии познал жену Хама, родивший ему Хуса, отца Нимрода, сильного зверолова пред Богом. Так как поистине все потомки Каина были уничтожены потопом, то легенде пришлось этим измышлением прицепить к сыну Хама потерянных сынов Каина. Стало быть, вся последующая их родословная идет от Хама. Масоны, хамиты, семя, проклятое Богом. Таков род Адонирама, таков и сам Адонирам, создатель плана и построения этого храма, который гордостью Соломона воздвигается Адонаи, Богу жестокому и неумолимому, преследующему из рода в род, из поколения в поколение, свободно рожденных детей Каина. И живет этот сын гением огня печальный и одинокий среди детей Адамовых. Никому не открывая тайны своего высочайшего происхождения. И все, а Соломон в особенности, испытывают страх пред ним. И так велик тот страх, что он на всех сердцах заглушает всякое расположение к Адонираму, не позволяя ему и зародиться. Соломон же, томимый робостью перед таинственным величием Адонирама, ненавидит его со всею силой своей безмерной гордости. Когда же великий мастер? Великий мастер — это сан главы масонской ложи. Этот создатель стольких чудес предстал очам царицы Савской и поднял на нее безбоязненный свой взор, исполненный огня. Тогда во всем своем существе потрясена была душа царицы, и едва вернуть могла она себе самообладание. И стала царица предлагать ему вопросы о работах дивного его гения, исполняя тем Соломоновы чувство подлой зависти к Адонираму. И пожелала царица, чтобы очам ее представлено было все бесчисленное рабочее воинство Адонирама, и каменщики, и плотники, и столяры, и горнорабочие, плавильщики, и кузнецы, и чеканщики, и мраморщики, и резчики, и все, кем руководил Адонирамов гений. И вмешался тут Соломон в речь царицы и сказал ей, что люди те, кого она пожелала видеть, пришли из разных стран, говорят на разных языках, и так рассеяны по разным местам на работах, что нет возможности собрать их всех в одно место. Но в ответ на слова Соломона взошел Адонирам на близстоящую гранитную глыбу и стал на нее на виду отовсюду, и поднял он правую руку свою, и назнаменовал он на воздухе рукой горизонтальную черту, и из середины ее опустил перпендикуляр, изобразив мистическое тау. И во мгновение со всех сторон стали сбегаться к Адонираму рабочие всех родов мастерства, племен и наречий. И вся эта более чем стотысячная армия рабочих мгновенно построилась в ряды, как войско к бою. Правое крыло плотники и все работающие по дереву. На левом крыле выстроились горнорабочие, плавильщики и все работающие по металлу. Центр заняли каменщики и все работающие по мрамору. И протянул властно Адонирам свою руку, и недвижимо замерло на месте все это бесчисленное рабочее воинство. И видя эту власть, уразумела царица южная, что Адонирам выше человека. И понял Соломон, что его могущество и власть — жалкое бессилие перед могуществом Адонирама. И пожалела Балкида о поспешном обязательстве, которым она связала себя с Соломоном. Соломон же ревнивым оком уловил взгляд царицы, устремившийся на великого мастера. Были великие могущество и власть Адонирама, и ему приходится испытать неудачу. И тем тяжелее неудача эта, что она происходит на глазах уже любимой им царицы, явившейся присутствовать при его триумфе. Сириец некий именем Фанор, товарищ каменщик, сознательным товарищем рабочим, да будет известно, откуда ведет начало их революционная кличка. Финикиец Амру, товарищ плотник. Еврей Мафусаил из колена Рувимова, товарищ горнорабочий, потребовали себе звания и жалования мастера. Адонирам отказал им в их домогательстве, на которое по степени искусства своего они не имели права, и решили товарищи отомстить Адонираму. Фанор подмешал извести к кирпичу, приготовленному к отливке Медного моря. Амру удлинил балки под формой отливки и тем выставил их под действие огня во время литья. Мафусаил из отравленного моря Гоморского набрал серы и примешал ее к литью. Узнал об этом предательстве единственное любящее Адонирама сердце молодого рабочего по имени Бенони, и кинулся Бенония к Соломону, чтобы он приказал остановить отливку Медного моря. Но Соломон, узнав от Бенония о злодеянии товарищей и обрадовавшись случаю посрамить это нерава перед царицей, не внял мольбам Бенония и велел производить литье. И открылись тогда запоры, удерживавшие жидкую медь, и потоки расплавленного металла стремительно полились в огромный бассейн, служивший формой для отливки Медного моря. И разорвались под напором литья предательски испорченная форма, и брызнул жидкий огонь из всех трещин огромного бассейна. И тут впервые растерялся на мгновение Адонирам и направил столб воды на основание упоров бассейна. Смешались друг с другом огонь и вода и вступили в борьбу между собою. Кипит вода и обращается в пар. Освобождаясь от объятий пламени, она действием паров брызжет в воздух расплавленный металл. И он дождем жидкого огня проливается на народ, собравшийся вокруг. Бесчисленными толпами на невиданное зрелище, и всюду сеется ужас и смерть. И мастер великий посрамлен. Ищет он вокруг себя верного своего Бенония и не находит. Его обвиняет он в своем горе и не знает, что он уже погиб жертвой своей преданности, пытаясь предотвратить страшную катастрофу. И вдруг из глубины, взволнованного до самого дна огненного моря, слышит Адонирам чей-то страшный громовой голос, исходящий из самых глубин клокочущего пламени, и трижды зовет его по имени таинственный этот голос. «Адонирам! Адонирам! Адонирам!» И в глубине сверкающего ослепительным блеском огня видит Адонирам образ как бы человека, но величием своим безмерно превосходящего всякого смертного. И приблизился к нему сей образ и сказал ему такое слово: «Приблизься, сын мой, подойди без боязни, я дунул на тебя, и пламя не властно уже прервать твоего дыхания. И в смертоносной для детей Адамовых стихии, объятой пламенем, обрел Адонирам неиспытанное, неслыханное блаженство, увлекающее его в самую глубину огня. Куда влечешь ты меня?» — вопрошает Адонирам явившегося. «К центру земли, в душу мира!» Как много пишут теперь о душе мира. Вот стало быть, что разумеется под этим словом. В область владычества Каина, с которым неразрывно и неразлучно царствует и свобода. Там предел тирании Адонаи, завистливого бога. Там, смеясь над бессильной яростью его, мы свободно и беспрепятственно можем вкушать от плодов древа познания. Там царство твоих отцов. «Но кто же я? Кто же ты?» — вопрошает Адонирам. «Я — отец отцов твоих. Я — сын Ламеха, внук Каина. Я — Тувал-Каин». И, ведя Адонирама в святилище огня, Тувал-Каин открывает ему великую тайну Адонаи, врага своего создания, которое он осудил на смерть за знания, сообщенные ему духами огня. Открывает ему Тувал-Каин и все низкие страсти этого бога, его бессилие и конечную победу над ним высшего гения и царя огня. «Да простит мне Господь, что для открытия тайны беззакония повторяет и хульные слова, эти безумные кощунственные речи. И в святилище огненного царства предстал Адонирам лицом к лицу перед начальником своего великого рода. Деница Люцифер, давший жизнь Каину, на лице своего сына отобразил отблеск всей своей неизреченной красоты и беспредельного величия, возбудив тем против Каина ревнивую ярость Адонаи. И поведал потомку своему великий Каин всю тайну своих безмерных несчастий, который Адонаис сравнял с его добродетелями, и показал Каин Адонираму всех из рода своего, которые еще до потопа приложились к его царству. Умерший же со дней этой безжалостной мести Адонаи, Адонирам не может видеть, ибо земля еще удерживает их тела, но души их уже вошли в царство Каина, которое есть душа всего мира. И слышит тут Адонирам голос того, кто познал жену Хама и имел от нее сына Хуса, отца Нимрода, и пророчествует этот голос Адонираму. «Внимай, мой сын, родится сын от тебя, которого ты не увидишь, и тот произведет от тебя бесчисленное потомство, и будет род твой неизмеримо выше породы Адама, по природе это покорит под ноги свои род твой. И многие века благородный род твой, все мужество свое, весь гений свой отдавать будет на благотворение неблагодарной и бессмысленной породе Адама. Но настанет день, и лучшие сильнейшими явятся. И восстановят они веру владыки огня. Дети твои, объединившись под твоим именем, разобьют, как сосуд скудельный, власть царей земных, ибо они представители тирании Адонаи на земле. Иди же теперь по предназначению твоему, сын мой, и гении огня да пребудут с тобою». Из святилища огня восхищен был Адонирам на землю. С ним на мгновение возвратился на землю Итувалкаин и вручил ему на прощание для возбуждения в нем новой силы и могущества свой молот, который ему самому служил в работах, прославивших его имя. И сказал Итувалкаин Адонираму такое слово: «Молотом этим, отвершим кратер Этны, ты с помощью гениев огня доведешь до конца задуманное тобой создание твое, и великолепием созданного тобой Медного моря ослепишь изумленный взор свидетелей твоего бесславия». Сказав слово это, Итувалкаин исчез в бездне огненной стихии, и молотом Итувалкаин Адонирам мгновенно исправил свое создание, которое, как чудо чудес, под первыми лучами утренней зари осветилось ослепительным блеском Адонирамова гения. Народ израильский содрогнулся от неописуемого восторга, и воспылало сердце царицы южной огнем торжествующей любви и радости. Но мрачно было, и ненависти исполнено сердце Соломона. И пошла Балкида с женщинами своими за стены Иерусалима, влекомый тайным предчувствием, туда же устремился Адонирам. Истинно ему триумфа детей Адамовых ищет его великая душа одиночества. И за стенами Иерусалима встретились Адонирам и царица, и там излили они любовь свою друг другу. Юд-Юд птичка, посланница при царице гениев огня, отвращавшаяся от Соломона, видя, что Адонирам знаменует в воздухе мистическое Тау, летит к нему и, кружась над его головой, садится ему на руку, выражая всю радость своей с ним встречи. И воскликнула Сарахиль, кормилица Балкиды. Исполнилось проречение оракула, Юд-Юд узнала супруга, предназначенного Балкиде гениями огня. Его одного можешь познать ты, не приступив закона. И без колебания отдались Адонирам и Балкида друг другу. Но как уйти от ревности Соломона? Как освободить Балкиде себя от слова, данного царю евреев? И решают они, чтобы первым удалился из Иерусалима Адонирам, а за ним, обманув бдительность Соломона, тайно уйдет и Балкида, чтобы уже навеки соединиться в Аравии с возлюбленным своим супругом.
Но бодрствует предательская злоба и следит неусыпно за Данирамом, чтобы отомстить ему за посрамление своих коварных замыслов. Она подстерегла и тайну любви царицы и Данирама. И бегут три товарища к царю Соломону, и говорит Амру царю: «Царь, Данирам перестал ходить на постройки, не видно его ни в мастерских, ни на заводах?» «Человек, — говорит царю Фанор, — прошел мимо меня в 3:00 ночи. Я видел, как он прошел тайком к ставке царицы. В человеке том узнал я Данирама». И сказал Мафусаил: «Царь, удали моих товарищей, ибо только ты один можешь слышать слово, которое я скажу тебе». И когда остался Мафусаил наедине с царем, то сказал Мафусаил царю: «Я прикрылся темной ночью и вмешался в толпу евнухов царицы Савской. Я видел, что к ней прокрался Данирам в опочивальню, и был Данирам наедине с нею до восхода зари, и тогда я тайно удалился». И Соломон призвал к себе Садока, первосвященника евреев, и совещался с ним, как отомстить Данираму. И пришел наутро Данирам к царю и стал просить отпустить его с миром. А царь вопросил его: «В какую страну пойдет он из Иерусалима?» «Хочу я вновь вернуться в Тир», — отвечал Данирам Соломону, — «к доброму царю Хираму, что дал меня тебе для построения храма. Окончен храм, теперь иду к нему». И объявил ему Соломон, что он освободил его, но, отпуская себя, спросил его: «А кто такие у тебя товарищи Амру, Фанар и Мафусаил?» «Это, — ответил Данирам, — бездарные мастеровые. Они домогались от меня получить звание и плату мастера, но я отверг их незаконное домогательство». И отпустил от себя Соломон Данирама, торжественно уверив его в неизменности своей к нему любви и признательности. А между тем призвал к себе Соломон тех трех товарищей и сказал им: «Данирам уходит, и сегодня будет производить уплату жалования рабочим. Умерло несколько мастеров, и нужно их заместить. Вечером сегодня, после платежа, пойдите к Данираму и потребуйте от него, чтобы он посвящением даровал вам звание мастера. Если он даст вам это звание, то вы приобретете мое доверие. Если же он вам откажет в посвящении, то явитесь завтра ко мне с ним вместе, и я произнесу суд свой, только бы Бог не оставил его и не положил бы на него печати своего отвержения». А тем временем у Данирама уже происходит прощание с царицей перед соединением с нею навеки. И говорит царица своему супругу: «Дважды счастлив будь, господин мой, многолюбивый владыка. Служанка твоя ждет, не дождется навсегда соединиться с тобою. С нею вместе под небом Аравии обретешь ты плод любви твоей, который я, слуга твоя, уже ношу под сердцем». И простились влюбленные, едва оторвавшись от взаимных объятий. Соломон же, между тем, получив донос товарищей, спешит и торопит царицу скорее заключить обещанный брак свой с нею. И в тот же вечер, когда должно было Данираму производить расчет рабочим, Соломон за ужином под действием неумеренных возлияний убеждает царицу немедленно уступить желаниям любви его. И настал час, которого ждала Балкида. Она побуждает царя продолжать упиваться вином и, надеясь в вине обрести смелость, чтобы совершить насилие над нею, склоняется Соломон на ее уговоры и пьет без меры. И видит Соломон, что и сама царица осушает кубок, но не видит того, что вино не в уста ее льется, а на землю. И упивается Соломон вином до потери сознания и впадает в беспробудный сон упившегося вином человека. И снимает с руки царя Балкида обручальный перстень, данный ему в залог верности ее обещаний. И быстрый конь Аравии мчит Балкиду далеко от Иерусалима, в страну Савскую, где, думает она уже, ждет ее благословенная гениями огня любовь Данирама. Когда же, произведя расчет рабочим, стал выходить Адонирам из западных врат храма, он встретил стоявшего у них с угрозой Мафусаила. Повернул к северным, а там уже ждал его злобный Фанор. Кинулся Адонирам к восточным, но там стоял, поджидая его, чтобы убить Амру. И все три товарища потребовали от него пароль мастера. И пал Адонирам за отказ в пароле от руки убийц-предателей. И чтобы скрыть следы преступления, спрятали убийцы трупа Адонирама великого мастера на одиноком кургане, а Мафусаил на свежевзрытой земле кургана посадил ветку акации. Такова была сила и власть Адонирама. Стоило для такого бесславного конца от руки бездарных сходить в преисподнюю. Лгал отец лжи и против воли должен был сознаться в своем бессилии. Когда же рассеялись винные пары из головы Соломона, и увидел он, что остался один покинутый Балкидой, он распалился ярости и вознес было в гневе своем страшную угрозу на бога своего Адонаи и на его первосвященника Садока. Но предстал пред ним пророк Ахия Силамлянин и укротил ярость его словами. «Знай, царь, что тому, кто убил бы Каина, должно было быть отпщено всемеро. За Ламеха же 70 раз всемеро. Тот же, кто дерзнет пролить соединенную кровь Каина и Ламеха в лице Адонирама, наказан будет 700 раз всемеро. И чтобы не понести на себе последствия такого приговора, Соломон повелевает найти тело Адонирама. 10 избранных мастеров находят место, где тремя товарищами было сокрыто тело Адонирама. И Соломон предает его погребению под жертвенником храма. И с того дня на троне из золота и слоновой кости преследует Соломона ужас и страх, и тщетно заклинает он силы мировой души оказать ему пощаду и милость. Но нет Соломону пощады. И величию созданному царского трона грозит гибель от малейшего из насекомых древесного клеща. И клещ этот, терпеливый и упорный, в течение 224 лет точит трон царя Соломона. И трон этот, под которым, казалось, гнулась вся земля, рушится, наконец, грохотом, наводящим страх и трепет на всю вселенную. Такова в сокращении, но без существенных пропусков, великая легенда об Адонираме. Отрывок из книги Бытия, масонской Библии. Корень веры учителей Израиля, осудивших на распятие Бога человека, истинного Мессию, Спасителя и Бога Вселенной. Пароль и лозунг веры этих детей дьявола такой. Месть Богу. Месть сынам Божиим. Это вопль из преисподней самого Деницы Люцифера в безумии своем, ополчившегося на Творца своего и Творца всего невидимого и видимого мира. Сыны ветхозаветнего Израиля, вы, именующие себя исповедниками закона Моисеева, услышите ли вы и уразумеете ли вскоре вопль этот? Поймете ли, в какую погибель он зовет вас? И вот я сделаю, говорит Господь, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, они суть таковы, а лгут, вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя. Откровение 3.9. Веруй сему, Господи мой и Боже мой.
Продолжаем чтение истории масонства из журнала «Наука и жизнь». Первоначально масонство имело 3 иерархические степени – ученик, подмастерье, мастер. Но вскоре, кроме символических иоанновых лож с 3 степенями, стали образовываться ложи с большим количеством степеней. Возникновению так называемого шотландского обряда способствовал шотландец Рамсей. Сначала число степеней довели до 9, затем до 33. В некоторых случаях оно доходило до 99. Каждая из степеней старалась превзойти предыдущую каким-либо эзотерическим образом. Например, рыцари 28-й степени шотландского обряда не признают никакой эры, выставляя 7 нулей вместо года. По масонскому обычаю летоисчисление ведется от 4000 года до нашей эры. В возникновении современного масонского союза можно видеть и некоторую историческую закономерность, связанную с усилением клерикализма. В начале 18 века сильное влияние в мире приобретают и иезуиты, занимая ключевые позиции в области просвещения, филантропии, в правительственных учреждениях. Вполне закономерным и естественным следствием этого было появление на арене борьбы католического и реформатского течений, организации, призванной противостоять влиянию Ватикана. Поэтому по своей принадлежности масоны в большей степени именно протестанты, хотя в идее создания этого общества и оговаривалась всерелигиозность Союза Вольных Каменщиков. Римская курия, стремясь убрать влиятельного конкурента, стала предавать его анафеме, ибо масонский устав предусматривал, что масоном может быть каждый человек, достигший совершеннолетия и верующий в любого бога, христианского, мусульманского, иудейского. Католическая и православная церкви запрещают такой подход к религии. Большинство римских пап проклинали масонство и обращались к главам правительств с требованием запретить его. Папа Пий IX в своей булле назвал масонство сатанинской синагогой, синтезом всех ересей. Благодаря гонениям со стороны католической церкви, масонство возымело своих мучеников. Многие братья попали в руки Святой Инквизиции и погибли. Несмотря на это, масонство продолжало развиваться и втягивало в свои сети многих католиков и православных. И в наши дни почти все мэры Лондона, будучи ревностными католиками, вступают в орден. Духовенство не составляет исключения и тоже, как и 100 и 200 лет назад, посещает масонские ложи, стремясь к установлению связей, выгодных для церкви и ее приспешников. В настоящее время архиепископ Армаг, прелат церкви Ирландии, числится в списках масонских лож. Масонам во все времена приписывалось могущество и вездесущность. Считалось, что они виновники дворцовых переворотов. Утверждали, что государственные деятели дрожат при одном упоминании о масонах. Несомненно, масонское общество имело обширные связи и оказывало определенное влияние на политику в разных странах. Буржуазные историки вполне серьезно приписывали им руководство французской революции 1789-1793 годов, желая убрать причины объективного характера народного возмущения жестокостью тирании и подменить причины революции этакими превратными проделками вольных каменщиков. Отчасти, конечно, это можно объяснить тем, что многие будущие деятели революции были масонами. Бриссо, Гарат, Демулен, Лафайет, Гильотен. Действительно, после взятия Бастилии в Национальном собрании было 477 масонов из 605 депутатов. Но именно эти масоны в 1793 году участвовали в контрреволюционном мятеже в Лионе. Во времена республики масоны были флюгерами, ибо руководство Великого Востока во Франции менялось в соответствии с изменением политической обстановки.
Поясним для тех, кому не ясно, что означают из себя масоны и в чем проявляется их учение сегодня. Далее прочитаем из книги Витгопа и Сухотина «Дружба великая и трогательная. Дед Гис. 1962 год. Государственное издательство детской литературы, Министерство просвещения РСФСР, Ленинград. Страницы из жизни Карла Маркса и Фридриха Энгельса». Читаем на странице 81.
Сейчас только мы слышали выдержку из журнала «Наука и жизнь», где говорится о том, что в основном все руководители Парижской коммуны были масоны. Это за 1969 год, 12 номер. Из этой же книги мы читаем. Маркс внимательно слушает поэта, страница 81. «Да, я тоже буду счастлив, если пролетариат раздавит своих врагов, как давит ногой жабу». Запомните эти слова. Это повторение слов Вольтера. «Но если говорить по совести, неужели вас, Карл, не страшит предстоящее? Неужели вам не жаль красоты искусства? Ведь пролетарии, вырвавшись на свободу, могут разрушить их. Они же ничего не понимают в прекрасном». Это речь идет с поэтом. Лицо поэта искажает мучительное сомнение, страх. Как разубедить его? Ни один гений рассуждает так. Многие, очень многие честные, талантливые люди того времени не сумели разглядеть в пролетариате ту силу, которую видит в нем Маркс. Нужно заметить, что Маркс по национальности немецкий еврей. Силу, способную не только разрушить отвратительный старый мир, но и построить на его руинах прекрасный мир, равенство, свободы и братство для трудового человечества. Запомните эти лозунги. Если кто их еще не видел, посмотрите на стенах, там, где живут. Эти же лозунги – центральные лозунги масонства. Далее это будет прочитано из этого же журнала «Наука и жизнь». Позднее, высылаемый из Парижа, Маркс в прощальной записке к поэту пишет: «Дорогой друг, из всех людей, с которыми мне здесь приходится расставаться, разлука с гением для меня тяжелее всего. Мне очень хотелось бы взять его с собой». И на странице 123 прочитаем. «Долой налоги! Никаких налогов правительству!» — призывает он читателей со страниц газеты. «Есть лишь одно средство покончить с кровожадной агонией старого общества!» Слово Маркса звучит сурово и решительно. «Только одно средство — революционный терроризм!» Это слово мы услышим еще в тайных документах масонства, подготавливающих всемирному владыке Антихристу престол в Иерусалиме. Читаем страница 158. «Вновь нужно распутывать по ниточкам, узелкам полицейскую паутину. Пройдут недели поисков, раздумий, встреч с людьми, на первый взгляд совершенно непричастных к делу о книге протоколов». 187 страница. Женева, гражданину Марксу. «Дорогой и достопочтенный гражданин, от имени группы русских мы обращаемся к вам с просьбой оказать нам честь быть нашим представителем в Генеральном совете Международного товарищества в Лондоне». Товарищество — это есть масонство. Эта группа русских только что образовала секцию интернационала. Страница 190. Каждый день они просматривают 7 английских и 13 французских газет. Кое-что им удается узнать о замыслах врагов из других источников. И все это должно быть известно осажденным коммунарам. Там, в Париже, с первых дней восстания члены интернационала Ланга, Флоранс, Серайя, члены международного товарищества рабочих во всех комиссиях, комитетах коммуны, они на баррикадах Парижа. Речь идет о масонах.
В 18 веке в масонской среде главенствовали английские масоны, распространив свое влияние и на Россию. Русское масонство подверглось также влиянию немецкой и светской систем. В XIX веке пальму первенства приняли французские масоны. Благотворительность масонов не мешала им совершать политические убийства. Лео Таксиль, обучавшийся в иезуитском колледже, был масоном, но вскоре разочаровался в их идеалах и тактике, выступив с обличительной книгой «Тайны франк-масонства», где описаны многочисленные заговоры масонов. Таксиль обрисовал убийство масонами испанского маршала Прима, президента Эквадора Гарсия Морено, маршала Куэна и других.
во второй половине XIX века деятельность масонских руководителей была направлена против распространения научных и атеистических знаний. К тому периоду почти 100 лет существовал орден Розенкрейцеров, особая разновидность масонства, организационные формы и устав, обряды и символика которого были аналогичны масонским. Члены этого ордена занимались преимущественно алхимией, каббалой и теософией. Они варили философский камень и стремились превратить неблагородные металлы в золото и серебро, чем обеспечить человечеству процветание. Руководствуясь мистическими восточными писаниями, деятели этого ордена боролись с истинно научными методами исследования природы, встав на путь открытого ретроградства. Сейчас на Западе существует множество периодических изданий, в полной мере продолжающих темную кухню розенкрейцеров, поощряющих насаживание теософии, каббалы и мистики. Все эти издания и организации преподносятся пропагандой, конечно, как бесклассовые, и требуется немало знаний, логики и времени для понимания, что не может быть чего-то среднего, нейтрального, что любое объединение обязательно классовое и, следовательно, партийное, что таинственные прорицатели будущего и астрологи, нашедшие себе благодатную почву в капиталистическом мире, поощряются правящей верхушкой именно потому, что уводят метущиеся, тяготящиеся умы от активной борьбы с существующим неравенством в оккультный, потусторонний мир абсолютной надклассовой свободы. Буржуазии выгодно, чтобы труженики занимались копанием в своем втором «я», самоанализом, а не анализом причин, породивших каторжный труд большинства для наживы меньшинства. И масоны целиком и полностью поддерживают такую политику. Вот, например, откровение знаменитого масона аббата Мабли, которым восхищался деятель французской революции Марат. В книге «Права и обязанности гражданина» Мабли более чем откровенно выразил отношение буржуазии к пролетариату. Рабочий не может принимать никакого участия в управлении. Афинская республика погибла из-за своих демократических опытов. В правительство можно допускать только людей состоятельных, потому что физический труд унижает душу, заставляя человека бороться за кусок хлеба. Только у богатых есть отечество. В той же книге Мабли, говоря о трудящихся, заявляет, что Бог воистину предназначил подонков человечества служить, если мне будет дозволено сравнение, ничем иным, как балластом на корабле общества, не способным мыслить из-за неповоротливости своих мозгов. Идеология, провозглашенная Мабли, в завуалированном виде является руководящей и в современном масонстве. Тактика балансирования между правящей и оппозиционной партиями, тактика соглашательства – вот композиция медоточивых, слащавых масонских напевов. Эта слащавость масонов перед Второй мировой войной играла на руку коричневой чуме. В 1937 году Конгресс масонских лож заявил, что традиции не позволят им вмешиваться в борьбу между непосвященными, профанами, и призвал к экономическому урегулированию отношений с Гитлером. Соглашательство обернулось катастрофой и для самих масонов. В 1940 году маршал Петен издал декрет, запретивший все тайные общества на территории Франции. Масонов преследовали, заключали в тюрьмы, вследствие чего они приобрели некоторую популярность в оккупированной фашистами стране. Гитлер ненавидел масонов и даже учредил антимасонский музей в Нюрнберге.
Здесь самое странное в том, что сам Гитлер был ставленником масонов. Об этом вы услышите позже.
Ныне масоны уже не имеют такого влияния в политических сферах Франции, как до войны, но тем не менее они представляют определенную политическую силу, несмотря на разногласия между двумя главенствующими ложами. Нынешним депутатам-масонам уже не приходится, как ранее, рассчитывать на диктат в законодательстве, политической жизни. Канули в лету времена, когда в Национальном собрании были до 90% депутатов из вольных каменщиков.
Мы не должны забывать, что это пишут советские авторы. В действительности сейчас более 90% этих вольных каменщиков, товарищей.
Современное масонство нуждается в обновлении. Под таким лозунгом во Франции в 50-е годы возникло движение, руководимое одним врачом. Это движение стремится сделать масонство орудием социального преобразования, сохранив старинные ритуалы. Они видят будущее масонства в вечерних школах, французском ротари-клубе, теософических обществах. Технический прогресс коснулся масонских обрядов. Непременные атрибуты масонских ритуалов – циркуль, наугольник, молоток – теперь пополнились микрофоном, которым пользуется великий мастер.
Что означает циркуль, покрытый угольником? Угольник образует 90 градусов, жесткая фигура плотника. Это означает, что конституция, старая или новая, одинаково заставляет подчиняться закону богатого, бедного, христианина или неверующего. Но треугольник еще не означает, что он может жестко распределить права и обязанности между всеми членами государства одинаково. Циркуль, так объясняют масоны, означает, что закон как дышло, его можно различно повернуть. Циркулем можно измерить и 1 градус, и все 360. Поэтому сегодня и видно, что если раньше, без всякого суда и следствия, христиан тысячами бросали на арены для зверей в угоду одному тирану Нерону, то сегодня христиане могут также терзать тысячами сердец своих в тюрьмах и лагерях и психобольницах.
Хорошо замаскированные динамики тысячекратно увеличивают звук, эхом перекатывающийся под лазурными сводами ложа, электризуя, экзальтируя участников ритуала. Обряды теперь существенно упростились, хотя фонарь в виде черепа продолжает оставаться неотъемлемой частью процедуры. Магнитофонные записи ужасных воплей, криков сменяются таинственной и мрачной музыкой, на фоне которой череп-фонарь изуверски подмигивает в полумраке, наводя даже на самых смелых дрожь и ужас. Французским масонам, конечно, трудно конкурировать с английскими. Их годовой бюджет не превышает 2 миллионов франков. Великая английская ложа имеет капитал в 2 миллиона фунтов стерлингов. А если прибавить капиталы всех провинциальных лож, шотландских, ирландских организаций, то капиталы английских масонов удесятерятся. Сообразно доходам, английские масоны имеют солидные штаб-квартиры, как, например, высотные Freemasons Hall в Холборне, служащий одним из ориентиров в Лондоне. Английские масоны позволяют себе расходовать на благотворительные нужды более полумиллиона фунтов в год. И это неудивительно. Бюджет английской ложи хорошо сбалансирован, доходы превышают расходы. Ведь каждая должность на масонской иерархической лестнице стоит денег, и немалых. Должность высокочтимого мастера, например, оценивается от 50 до 100 фунтов, смотря по значимости ложи. А вступительный взнос неофита составляет 10 гиней. Деньги движут масонством. Деньги и влекут к масонам. Казалось бы, что привлекательного можно найти для деловых людей в Сити в ежегодно повторяемых ритуалах? Однако, по признанию лондонского обсервера, в масонские ложи идут бизнесмены, юристы, медики, чтобы приобрести хорошее знакомство, чтобы выколачивать из своих предприятий и организаций еще больше прибыли. Вступление в союз вольных каменщиков иногда единственный способ выбиться в люди среди жестокой коррупции и конкуренции капиталистического общества. Масонские ложи идут не для того, чтобы стремиться к материальному и нравственному улучшению, к духовному и социальному усовершенствованию человечества, как гласит и рекомендует масонский устав, но идут, чтобы организоваться и еще изощреннее выжимать из трудящихся миллионные прибыли. Современное масонство, как и в прошлом, служит для достижения власти, политической и экономической. В уставе Великого Востока есть красивые слова о том, что масонство имеет своим принципом взаимную терпимость, уважение чужой и собственной личности, абсолютную свободу совести. Его девиз – свобода, равенство, братство. Но практические деяния современных масонов все чаще расходятся с идейными установками. Президент Соединенных Штатов Америки Линдон Джонсон, будучи масоном, отдавал приказы утверждать свободу, равенство и братство во Вьетнаме с помощью напалма. Всеобщую любовь и терпимость показала чикагская полиция, среди которой тоже есть масоны. Ведь в начале 60-х годов в Соединенных Штатах насчитывалось 49 великих и 15770 зависимых масонских лож. Неподалеку от гордого Альбиона в Северной Ирландии тоже имеются свои масоны. В 1795 году в деревушке Лоуголь состоялось собрание оранжистов, воинствующих протестантов, объявивших непримиримую войну католикам. Общество продолжает функционировать и ныне, заимствовав многие идеи и обряды у масонов. Оранжевый орден или оранжисты официально с масонами не связаны, и потому смело занимается политикой, чего в принципе не могут делать масоны. Среди членов оранжистов, большинство которых принадлежит к правящей юнионистской партии, множество вольных каменщиков. Недавно эти каменщики решили вспомнить, что раньше масонство было деятельным, практическим, пока не стало символическим, а потому взяли в руки камни и забросали ими мирную демонстрацию в Лондон-Дерри. Эти камни сразили руководителя марша Майкла Форелла. В больнице доставлено более 150 раненых. Правда, камни не единственное, что пускают в ход нынешние строители. По наущению своего бесноватого фюрера, новоявленного мессии, протестантского проповедника Иоанна Пейсли, они бросаются на демонстрантов с дубинами и железными прутьями. Их сборище с факелами и оранжевыми флагами, исступленными воплями о коммунистической опасности, реально воспроизводят уже известные истории путчи Третьего Рейха.
Про масонов много написал Лев Толстой в романе «Война и мир». Мы можем сказать, что в стихотворении Пушкина «Бесы» говорится о том, что люди, как в притче Иисуса Христа о бесноватом, сделались подобно свиньям, одержимых бесами, и бросаются в пучину морскую. Ныне во всем мире происходит эта страшная борьба между тьмой и светом, злом и добром. Дьявол борется с Богом, говорит Достоевский, а поле битвы — сердца людей.
Эпос ночь мутна. Еду-еду в чистом поле, колокольчик дин-дин-дин. Страшно, страшно по неволе среди неведомых равнин. Эй, пошел, ямщик! Нет мочи, коням барин тяжело, вьюгом не слепает очи, все дороги занесло, хоть убей, следа не видно, сбились мы. В поле бес нас водит, видно, да кружит по сторонам, посмотри, вон играет, дует, плюет на меня, вон теперь во враг толкает одичалого коня, там верстой небывалый он торчал передо мной, там сверкнул он искрой малой и пропал во тьме пустой. Мчатся тучи, бьются тучи, невидимкую луна освещает снег летучий, мутно небо, ночь мутна, сильно на мой кружится доли, колокольчик вдруг умолк. Кони стали. Что там в поле? Кто их знает? Пень, волк, вьюга сбится, вьюга плачет, кони чуткие храпят, вон уж он до речи скачет, лишь глаза во тьме горят, кони снова понеслися, колокольчик дин-дин-дин, вижу духи собрались, средь белеющих равнин, бесконечный, безобразный, в мутной месяце игре закружились бесы разные, словно листья в ноябре. Сколько их, куда их гонит, что так жалобно поют, домового ли хоронят, ведьму замуж выдают, мчатся тучи, бьются тучи, невидимка луна освещает снег летучий, мутно небо, ночь мутна, мчатся бесы, рой за роем в беспредельной вышине. Визгом жалобными воем, надрывая сердце мне.
Конгресса в Базеле 1897 года, добытые из тайных хранилищ главных канцелярий на территории Франции.
Протокол номер первый. Отложив фразерство, будем говорить о значении каждой мысли, сравнениями и выводами осветим обстоятельства. Итак, я формулирую нашу систему с нашей игоевской точек зрения. Надо заметить, что люди с дурными инстинктами многочисленнее добрых, поэтому лучшие результаты в управлении ими достигаются насилием и устрашением, а не академическими рассуждениями. Каждый человек стремится ко власти. Каждому хотелось бы сделаться диктатором, если бы только он мог, но при этом редкий не был бы готов жертвовать благами всех ради достижения благ своих.
Право в силе.
Что удерживало хищных животных, которых зовут людьми? Что ими руководило до сего времени? В начале общественного развития они подчинялись грубой и слепой силе, потом закону, который есть та же сила, только замаскированная. Вывожу заключение, что по закону естества право в силе.
Свобода, идея, либерализм.
Политическая свобода есть идея, а не факт. Эту идею надо уметь применять, когда является нужным идейной приманкой привлечь народные силы к своей партии, если таковая задумала сломить другую у власти находящуюся. Задача эта облегчается, если противник сам заразится идеей свободы, так называемым либерализмом, и ради идеи поступиться своей мощью. Тут-то и проявится торжество нашей теории. Распущенные бразды правления тотчас же, по закону бытия, подхватываются и подбираются новой рукой, потому что слепая сила народа дня не может пробыть без руководителя, и новая власть лишь заступает место старой, ослабевшей от либерализма.
Так случилось в России, начиная с 1905 года. Царь Николай I, слушая тех, кто находился рядом с ним, подобно Распутину, все более и более оставлял власть и передавал ее другим. Даровал свободу. Те, кто стрелял в него, были казнены. Пример можно взять семью Ульяновых. Александр был повешен. Но Владимир и все остальные из их семейства в это время спокойно сдавали экзамены и получали золотые медали. Поднимая восстание против царя, готовя свержение всего самодержавия,
Он знал, что в случае провала он будет всего лишь сослан, что и случилось с ним, когда он был в Сибири. Он свободно мог передвигаться, встречаться со ссыльными, ходить на охоту. Он понимал, что царь совершает страшную ошибку, и поэтому готовился к последней схватке. Когда же сам пришел к власти, то понял, что так поступать нельзя, и в приступе ярости были уничтожены царь, царица, цесаревич Алексей и 4 девицы в городе Свердловске.
Вера правления. В наше время заместительницей либералов-правителей явилась власть золота. Было время, когда правила вера. Идея свободы неосуществима, потому что никто не умеет пользоваться ею в меру. Стоит только народ на некоторое время предоставить самоуправлению, как оно превращается в распущенность. С этого момента возникают междоусобицы, скоро переходящие в социальные битвы, в которых государства горят, и значение их превращается в пепел.
Вся власть у того, у кого деньги, а все деньги ныне у евреев. Примеры взять самых крупных миллиардеров мира: Ротшильды, Рокфеллеры, Морганы. «Без денег нет власти», — говорят они. «Вы отправили нас на торговлю, но через торговлю мы вас и покорим».
Деспотизм капитала. Истощается ли государство в собственных конвульсиях, или же внутренние распри отдают его во власть внешним врагам? Во всяком случае, оно может считаться безвозвратно погибшим. Оно в нашей власти. Деспотизм капитала, который весь в наших руках, протягивает ему соломинку, за которую государству придется поддержаться поневоле. В противном случае оно катится в пропасть. Того, который от либеральной души сказал бы, что рассуждения такого рода безнравственны, я спрошу: если бы у каждого государства два врага, если по отношению к внешнему врагу ему дозволено и не почитается безнравственным употреблять всякие меры борьбы, как, например, не ознакомлять врага с планами или неравным числом людей, то почему же такие же меры в отношении худшего врага, нарушителя общественного строя и благоденствия, можно назвать недозволенными и безнравственными? Может ли здравый логический ум надеяться успешно руководить толпами при помощи разумных увещеваний или уговоров, при возможности противоречия, хотя бы и бессмысленного, но которое может показаться поверхностно разумеющему народу более приятным? Руководствуясь исключительно мелкими страстями, поверьями, обычаями, традициями и сентиментальными теориями, люди в толпе и люди толпы поддаются партийному расколу, мешающему всякому соглашению, даже на почве вполне разумного увещевания. Всякое решение толпы зависит от случайного или подстроенного большинства, которое по ведению политических тайн произносит абсурдное решение, кладущее зародыш анархии в управлении. Политика не имеет ничего общего с моралью. Правитель, руководствующийся моралью, не политичен, а потому не прочен на своем престоле. Кто хочет править, должен прибегать и к хитрости, и к лицемерию. Великие народные качества, откровенность и честность – пороки в политике, потому что они свергают с престолов лучше и вернее сильнейшего врага. Эти качества должны быть атрибутами Гоевских царств. Мы же отнюдь не должны руководиться ими. Наше право в силе. Слово «право» есть отвлеченная и ничем не доказанная мысль. Слово это означает не более, как «дайте мне то, чего я хочу, чтобы я тем самым получил доказательство, что я сильнее вас». Где же начинается право? Где оно кончается? В государстве, в котором плохая организация власти, безличие законов и правителя, обезличенных множившимися от либерализма правами, я черпаю новое право – броситься по праву сильного и разнести все существующие порядки и установления, наложить руки на законы, перестроить все учреждения и сделаться владыкой тех, которые предоставили нам права своей силы, отказавшихся от них добровольно, либерально. Наша власть при современном шатании всех властей будет необоримее всякой другой, потому что она будет незримой до тех пор, пока не укрепится настолько, что ей уже никакая хитрость не подточит. Из временного зла, которое мы вынуждены теперь совершать, произойдет добро непоколебимого правления, которое восстановит правильный ход механизма народного бытия, нарушенного либерализмом. Результат оправдывает средства. Обратим же внимание, в наших планах не столько на доброе и нравственное, сколько на чуждое и полезное. Перед нами план, в котором стратегически изложена линия, от которой нам отступать нельзя, без риска, видев разрушение многовековых работ. Чтобы выработать целесообразное действие, надо принять во внимание подлость, неустойчивость, непостоянство толпы, ее неспособность понимать и уважать условия собственной жизни, собственного благополучия. Надо понять, что мощь толпы слепая, неразумная, нерассуждающая, прислушивающаяся направо и налево. Слепой не может водить слепых без того, чтобы их не довести до пропасти. Следовательно, члены толпы, выскочки из народа, хотя бы и гениально умные, но в политике неразумеющие, не могут выступать в качестве руководителей толпы без того, чтобы не погубить всей нации. Только с детства подготавливаемое к самодержавию лицо может ведать слова, составляемые политическими буквами.
Партийные раздоры.
Народ, предоставленный самому себе, то есть выскочкам из его среды, саморазрушается партийными раздорами, возбуждаемыми погонью за властью и почестями, и происходящие от этого беспорядками. Возможно ли народным массам спокойно, без соревнования, рассудить, управиться с делами страны, которые не могут смешиваться с личными интересами? Могут ли они защищаться от внешних врагов? Это немыслимо, ибо план, разбитый на несколько частей, сколько голов в толпе, теряет цельность, а потому становится непонятным и неисполнимым.
Свобода, равенство, братство.
Еще в древние времена мы среди народа впервые крикнули слова «свобода», «равенство», «братство». Слова, столь много раз повторенные с тех пор бессознательными попугаями, отовсюду налетевшими на эти прибанки, с которыми они унесли благосостояние мира, истинную свободу личности, прежде так огражденную от давления толпы. Якобы умные, интеллигентные гои не разобрались в отвлеченности произнесенных слов, не заметили противоречия их значения и несоответствиях между собой, не увидели, что в природе нет равенства, не может быть свободы, что сама природа установила неравенство умов, характеров и способностей, равно подвластность законам, не рассудили, что толпа – сила слепая, что выскочки, избранные из нее для управления, в отношении политики такие же слепцы, как и она сама, что непосвященный, будь он даже и гений, ничего не поймет в политике. Все это гоями было упущено из виду. А между тем, на этом зиждилось династическое правление. Отец передавал сыну знания хода политических дел так, чтобы никто его не ведал, кроме членов династии, и не мог бы выдать его тайны управляемому народу. Со временем смысл династической передачи истинного положения дел политики был утрачен, что послужило и успеху нашего дела.
1917 год. Петроград. Смольный. Сюда шли красногвардейцы, представители полков и заводов. Здесь заседал второй Всероссийский съезд Советов, принявший ленинские декреты о мире, о земле. 26 октября съезд образовал рабоче-крестьянское правительство, Совет народных комиссаров во главе с Владимиром Ильичем Лениным. Враги революции мечтавшие о поражении советской власти, утверждали, что без знаний и опыта, которыми располагали бывшие хозяева России, невозможно руководить жизнью огромной страны. Вот что отвечал Владимир Ильич в одной из своих речей, записанных на грампластинке в 1919 году.
Дорогие трудящиеся поместники и капиталисты говорят, рабочие и крестьяне не смогут прожить без нас. Без нас некому будет установить порядки, распределить работу, принудить к труду. Без нас все развалится и государство распадется. Нас прогнали, но разруха снова вернет нас в власть. Такие вещи поместников и капиталистов не смутят, не запугают, не обманут рабочих и крестьян. В армии необходима самая строгая дисциплина. И однако создательные рабочие сумели объединить крестьян, сумели взять себе на службу старых царских офицеров, сумели создать победоносную армию. Красная армия создала невиданно взятую дисциплину, не попал, а на основе сознательности, преданности, самоотвержения самих рабочих и крестьян. И вот, чтобы навсегда спасти трудящихся от гнета поместников и капиталистов, от восстановления их власти надо создать великую Красную армию труда. Она будет непобедима, если в ней будет трудовая дисциплина. Рабочие и крестьяне должны доказать, и они докажут, что правильное распределение труда, что безопасная дисциплина и преданность труде на общую пользу, они сумеют наладить сами, без поместников и против поместников, без капиталистов и против капиталистов. Трудовая дисциплина, бесценная энергия в труде, готовность к самопожертвованию, бесценный союз крестьян с рабочими, вот что спасет трудящихся навсегда от гнета поместников и капиталистов.
Надежда Константиновна повторила заключительную часть по-французски.
Ленин начинал свою революционную деятельность, тогда была во всей России очень небольшая группа лиц, которая разделяла его точку зрения. Бороться тогда приходилось в очень трудных условиях царского режима. Например, в 1896 году Новый год мы встречали при дворе, каждый сидел в своей камере. Но, кроме того, были еще трудности в том, что приходилось часто сговариваться по таким элементарным вопросам, который ясен теперь для каждого комсомольца. Громадную работу проделал Ленин по организации большевистской коммунистической партии. Громадную работу проделал он по организации рабочего класса. Победа рабочего класса в октябре неразрывно связана именно Ленин.
Уничтожение привилегий гоевской аристократии. Во всех концах мира слова «свобода», «равенство», «братство» становили в наши ряды через наших слепых агентов целые легионы, которые с восторгом несли наше знамя. Между тем эти слова были червяками, которые подтачивали благосостояние гоев, уничтожая всюду мир, спокойствие, солидарность, разрушая все основы их государств. Вы видите впоследствии, что это послужило к нашему торжеству. Это дало нам возможность
между прочим, добиться важнейшего козыря в наши руки – уничтожения привилегий, иначе говоря, самой сущности аристократии гоев, которая была единственной против нас защитой народов и стран.
Новая аристократия.
На развалинах природной и родовой аристократии мы поставили аристократию нашей интеллигенции во главе всего денежной. Ценз этой новой аристократии мы установили в богатстве, от нас зависимом, и в науке, двигаемой нашими мудрецами.
Психологический расчет.
Наше торжество облегчилось тем, что в сношениях с нужными нам людьми мы всегда действовали на самые чувствительные струны человеческого ума, на расчет, на алчность, на ненасытность материальных потребностей человека, а каждая из перечисленных человеческих слабостей, взятая в отдельности, способна на инициативу, отдавая волю людей в распоряжение слепой деятельности.
Абстракция свободы.
Абстракция свободы дала возможность убедить толпы, что правительство не что иное, как управляющий собственника страны, народа, и что его можно сменять, как заношенные перчатки.
Протокол номер 2. Экономические войны, основание еврейского преобладания.
Нам необходимо, чтобы войны, по возможности, не давали территориальных выгод. Это перенесет войну на экономическую почву, в которой нации в нашей помощи усмотрят силу нашего преобладания, а такое положение вещей отдаст обе стороны в распоряжение нашей интернациональной агентуры, обладающей миллионами глаз, взоров, не прегражденных никакими границами. Тогда наши международные права сотрут народные, в собственном смысле права, и будут править народами так же, как гражданское право государств правит отношениями своих подданных между собою.
Показная администрация и тайные советники.
Администраторы, выбираемые нами из публики, в зависимости от их рабских способностей, не будут лицами, приготовленными для управления, и потому они легко сделаются пешками в нашей игре, в руках наших ученых и гениальных советчиков, специалистов, воспитанных с раннего детства для управления делами всего мира. Как вам известно, эти специалисты наши черпали для управления нужные сведения из наших политических планов, из опытов истории, из наблюдений над каждым текущим моментом. Гои не руководятся практикой беспристрастных исторических наблюдений, а теоретической рутиной, без всякого политического отношения к ее результатам. Поэтому-то нечего с ними считаться. Пусть они себе до поры до времени веселятся или живут надеждами на новые увеселения или воспоминаниями о пережитом.
Воспоминания Георгия Константиновича Жукова.
Сам маршал Жуков.
Сражение за Берлин было заключительным и решающим. И мы по указанию товарища Сталина провели к нему очень серьезную подготовку. Операция была рассчитана наверняка. Мы сосредоточили для этой операции столько технических средств, авиации, танков, артиллерии, чтобы в кратчайший срок сломать сопротивление противника и быстро овладеть Берлином. Операция была подготовлена во всех деталях. Причем особое внимание было обращено на взаимодействие всех родов войск. Всего нами было брошено в бой более 4000 танков. И при поддержке более 22 тысяч стволов артиллерии и минометов удар сопровождало в воздухе 4-5 тысяч самолетов. Авиация вела атаку непрерывно, волнами. Ночью прошло около 1000 бомбардировщиков, остальные прошли на рассвете и днем. Всего за день было совершено около 15 тысяч самолетов вылетов. Чтобы помочь танкам в ориентировке ночью, мы использовали никем не примененный до сих пор способ подсветки прожекторами. Это было сделано не только для того, чтобы нашим танкам было удобно двигаться, но и для ослепления противника, с целью не дать ему возможность вести прицельный огонь. Как мы рассчитали, наша атака была для противника внезапной, ошеломляющей.
Пусть для них играет главнейшую роль то, что мы им внушили, признать завеление науки, теории. Для этой цели мы постоянно, путем нашей прессы, возбуждаем слепое доверие к ним. Интеллигенты Гоев будут кичиться знаниями и без логической их проверки. Проведут в действие все почерпнутые из науки сведения, скомбинированные нашими агентами, с целью воспитания умов в нужном для нас направлении.
Успехи разрушительных учений.
Вы не думайте, что утверждения наши голословны. Обратите внимание на подстроенные нами успехи дарвинизма, марксизма, ницшеизма. Расливающее значение для гоевских умов этих направлений нам-то, по крайней мере, должно быть очевидно.
Сейчас мы увидим подтверждение этим документам масонов, как случилось, что Гитлер пришел к власти. Послушаем выдержки из официальной литературы. 19 мая 1977 года, «Комсомольская правда». Скрытое лицо реакции. Луижи Конкутелли, руководитель военного отдела организации «Новый порядок», просто онемел от неожиданности, когда рано утром 15 февраля полиция ворвалась в ее тщательно законспирированную маленькую квартирку с пуленепробиваемыми стеклами в центре Рима. Во время обыска логова этого ненацистского руководителя, помимо большого количества оружия, пулеметов, винтовок и взрывчатки, обнаружили 10 700 000 лир наличными. Как затем выяснилось, это была часть денег, полученных бандитом Ренато Валанцаски от итальянского промышленника Трапани в качестве выкупа за освобождение своей дочери. Связь между Конкутелли и Валанцаски – это всего лишь один пример существования в Италии тесного союза между уголовными элементами и крайне правыми группировками. Расследование волны убийств, похищений, грабежей, захлестнувших Италию с силой половодья, подтверждает эту связь двух М – мафии и малавита, уголовно-политического преступного мира. Однако на основании многих совпадений журналисты, политические деятели и судьи все больше склоняются к наличию в этом альянсе третьей М – масонства. Хочется пояснить для непосвященных читателей, которые перекидывают газеты, не читая подобные статьи. Обратите внимание, писатель Микеле Панталеоне в интервью журналу «Панорама» сказал: «В своей попытке преградить путь развитию демократии, мафии и крайне правой неизбежно должны встретиться. И местом такой встречи, по мнению политических наблюдателей, не исключено, будет какая-нибудь тайная масонская ложа в Сицилии». Многие могут сказать, почему раньше не было об этом писано? Потому что пришло время смены властей. Тот, кто пытается открывать тайну масонства, подвергается страшным ударам. Впервые о масонстве открыто заговорили только после войны. Если бы эти слова были сказаны нами во время сталинской реакции, участь всех нас была бы решена в тот же день. Факты, скрывшиеся в последнее время, подтверждают это. Интересы ненацистов, мафиози и некоторых масонских кругов объективно совпадают. Эти силы объединяют уверенность в том, что они могут процветать только в реакционно-политической атмосфере. Каковы политические взгляды масонских кругов, видно из заявления Спьяцци, офицера неофашиста из Вероны. Он сказал судьям, что получил соответствующее предложение от генерала Нарделлы. Он предложил мне стать членом масонской ложи, потому что я антикоммунист. Нужно сказать, что коммунисты принадлежат к одной масонской ложе, противоречащей антикоммунистам. В 1935 году
мужественный антифашист Георгий Димитров, отвечая на вопросы представителей прессы, подчеркивал: «Фашизм и правовая система – две вещи, совершенно несовместимые. Именно поэтому фашисты, рвущиеся к власти, стремятся особенно первоначально действовать через тайные организации, в частности, через масонство. Сегодня итальянские неофашисты часто сочетают терроризм с политической демагогией и участием в деятельности масонских лож. Они служат удобной маскировкой, местом для сборищ. Еще не пришло время вскрытия, кем был убит Альдо Моро, отчего умер так быстро новоизбранный папа Иоанн Павел I. Неофашисты в этом смысле не новаторы. У них есть опыт предшественников, главарей фашизма времен Гитлера и Муссолини. Ведь национал-социалистическая партия Германии и мораль, идеология так называемая тайного нацизма начали складываться именно в тайных ложах. Первоначально это были блистающие ложи, а затем тайная ложа Фуле, основанная Дитрихом Эккардом и позаимствовавшая старые масонские символы, ставшие впоследствии знаками так называемого Черного Ордена, СС. Членами Фуле, как известно, были Карл Гаугсгофер, Рудольф Гесс, Ганс Гарбигер, Адольф Гитлер и другие архитекторы нацизма. Именно тайные ложи помогали нацистам нарушать всякую правовую систему, способствовали их приходу к власти. Есть своя масонская биография и у итальянского фашизма. Но любопытно прежде всего процитировать важнейшие установки масонства, сформулированные почти на целое столетие раньше, чем начался разгул фашизма в Италии. Речь идет о секретном письме влиятельного представителя еврейских финансовых кругов Италии Пикколо Тигра, занимавшего высокую ступень в масонской иерархии. Получая своих братьев по ложам, великий мастер писал: «Ввиду того, что мы еще не в состоянии сказать свое последнее слово масонства – это будет смещение всех правителей, как в капиталистических, так и социалистических странах, уничтожение границ и денежной системы, когда единый царь будет над всем миром еврей из колена Данова. Ввиду того, что мы еще не в состоянии сказать свое последнее слово, полезно и даже необходимо распространять повсюду свет, встряхивать все, что стремится к движению. Для достижения сего мы рекомендуем вам присоединять, возможно, большее число лиц ко всякого рода обществам, но при условии соблюдения полной тайны. Италия покрыта религиозными братствами и кающимися грешниками всех оттенков. Старайтесь подпускать наших в эти стада, управляемые глупым благочестием. Пускай они тщательно изучат лиц, входящих в эти братства, и тогда они убедятся, что в жатве нет недостатка». Сделаем небольшое пояснение. Масоны стараются проникнуть в церковные круги и ставить у власти, начиная с иерархов, своих масонов, или же своих ставленников, которые, ничего не понимая, исполняют их волю. Прочитаем небольшую выдержку из журнала Московской Патриархии, 1978 год, номер 2, страница 20, из «Жизни духовных школ». «Наш долг – преданность Родине. Юбилейные дни в Московской Духовной Академии».
Московские духовные школы, воспитывающие будущих пастырей в духе преданности Родине, торжественно отметили всенародный праздник 60-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Была образована юбилейная комиссия во главе с ректором архиепископом Дмитровским Владимиром по подготовке и проведению праздника. Этому дню был посвящен цикл лекций, прочитанных лекторами из Всесоюзного общества знания. Устроена выставка и организован просмотр кинофильмов. Студенты побывали в Ленинграде и совершили экскурсию в Государственный музей революции СССР в Москве. 3 ноября в актовом зале Академии состоялось торжественное собрание, посвященное юбилею. на котором присутствовали ректор, архиепископ Владимир, инспектор архимандрит Александр, профессора, преподаватели, учащиеся. Ректор Всесоюзного общества знания прочитал доклад «Великая Октябрьская революция и социалистические преобразования за 60 лет». После собрания состоялось открытие юбилейной выставки, расположенной в залах библиотечного корпуса. Выставку открыл ректор архиепископ Владимир. Был исполнен государственный гимн Советского Союза. Старший помощник инспектора игумен Елисерий ознакомил собравшихся с экспозицией различных публикаций и других материалов, фотографий, плакатов, диапозитивов, рассказывающих об октябрьских событиях 1917 года, о создании развитого социалистического общества. На стенах зала были размещены портреты руководителей революции, членов правительства нашей страны, героев труда, космонавтов. Специальный стенд освещал миротворческую деятельность Русской Православной Церкви. На фотографиях святейший патриарх Пимен, по инициативе которого в июне 1977 года в Москве проходила Всемирная конференция «Религиозные деятели за прочный мир, разоружение и справедливые отношения между народами», митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим, президент Христианской мирной конференции, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, председатель отдела внешних церковных сношений, многие другие деятели церкви, которые неустанно трудятся на поприще борьбы за прочный и справедливый мир на земле. После знакомства с выставкой состоялся просмотр фильма, посвященного октябрьским событиям 1917 года. В день юбилея, 7 ноября, на завтраке присутствовали члены профессорского преподавательской конференции и учащиеся. Ректор поздравил всех с праздником Великого Октября, возгласил здравницу в честь нашей великой Родины и пожелал, чтобы Господь Бог благословил ее миром и процветанием. Г. Топалин, студент 4 курса Московской духовной академии.
Не будем забывать, что во времена патриарха Тихона было расстреляно около 300 000 православных священников. Варварски были разрушены тысячи храмов и закрыты монастыри. Священники убиваемы были прямо в алтарях. Что бы сказали эти воскрешенные души, если бы встретились с сегодняшними руководителями церквей и обществ религиозных? Продолжаем из газеты «Комсомольская правда» за 19 мая 1977 года. Уверенность масонов в жатве основана, как видно из письма, на изучении психологии обывателя, а также людей, склонных к интриганству, в помощи которых, собственно, и нуждаются мастера ложь. Поясним. Взять хотя бы старообрядческий календарь. Рядом с религиозными праздниками проставляют они и гражданские, указывая смерть рождения Ленина как главного врага церкви, который говорил, что всякое заигрывание с Боженькой есть гнусность, и будь он жив, он никогда бы не позволил вписать свое имя в церковные календари. В книге, в атеистической брошюре, выпуск «Госполитиздат», называемое «Старообрядчество», атеисты смеются, называя подхалимажем такие действия всех православных, старообрядческих и иных сектантских деятелей, подобных Житкову. принадлежать к тайному обществу. Это обыкновенно так льстит тщеславию простого обывателя, писал Пикколо Тигр, что я каждый раз прихожу в восторг от человеческой глупости. Я удивляюсь, как это еще не все люди вступили в число избранных строителей Соломонова храма. Припомните легенду. Таинственность всегда имеет большое обаяние для людей. Быть членом ложи, чувствовать себя вне опеки жены и детей, быть призванным хранить какую-то страшную тайну, которой ему, кстати, никогда не поверяют. Все это доставляет горделивое наслаждение некоторым натурам. Но задача великих мастеров, конечно, не в том, чтобы доставлять обывателям наслаждение, а в том, чтобы с помощью малопосвященных в тайны масонов проникать в различные социальные слои, организации, партии, учреждения и собирать через них необходимую информацию. Далее автор цитируемого нами секретного письма свидетельствует: «В ложах мы овладеем разумом, волей, душой человека. Мы просматриваем, изучаем его, узнаем его наклонности, вкусы, привычки. А когда видим, что он для нас созрел, направляем его к тайному обществу, по отношению к которому масонство является лишь плохо освещенной передней». Что же это за сверхтайное общество, которое масон склонен был назвать ярко освещенной залой? Это всего-навсего масонская элита, мечтавшая и мечтающая создать свое превосходно информированное общемировое правительство, чтобы безнаказанно грабить трудящихся и проводить под видом объединения человечества великое братство, империалистическую политику. Припомните письма Карла Маркса, главного члена масонской ложи, и всех вершителей различных революций. В достижении своих задач и целей масоны во все времена придерживались единого принципа: все средства хороши. И в том, что интересы масонства тесно переплелись с интересами фашизма, сионизма и мафии, нет ничего удивительного. Ибо масонский космополитизм – оборотная сторона агрессивного буржуазного национализма. Этот альянс – явление не случайное. Масонская мафия крайне обеспокоена активизацией левых сил. Поэтому, отбросив туманно-мистическую демагогию, рассчитанную на малопосвященных, профанов, она спешит привести в движение все свои пружины и ниточки. Для чего? Для того, отвечает Рассела, чтобы не допустить дальнейшей демократизации в стране. В этом лучших пособников и исполнителей, чем мафии и фашистские фанатики, трудно найти, ведь провоцируемое ими насилие и преступление вызывает у людей чувство неуверенности, страха и возмущения, которые могут облегчить смещение политической оси страны вправо. Такова логика сотрудничества тех, кто, прикрываясь лицемерными лозунгами и провоцируя хаос, стремится заманить обывателя в плохо освещенную переднюю. Пигалев.
Толпа, варвар, проявляющий свое варварство при каждом случае. Как только толпа захватывает в свои руки свободу, она ее вскоре превращает в анархию, которая сама по себе есть высшая степень варварства. Взгляните на этих наспиртованных животных, одурманенных вином, право на безмерное употребление которого надо вместе со свободой не допускать у нас. Народы гоев одурманены спиртными напитками, молодежь их одурела от классицизма и раннего разврата, на который ее подбивала наша агентура, гувернеры, гувернантки, приказчики, дамы из увеселительных заведений. Только сила побеждает в делах политических, особенно если она скрыта в талантах, необходимых государственным людям. Насилие должно быть принципом, хитрость и лицемерие – правилом. Для достижения цели мы не должны останавливаться перед подкупом, обманом и предательством, когда они должны послужить делу. В политике надо уметь брать чужую собственность без колебаний, если ею мы добьемся покорности и власти. Наше шествие мирного завоевания имеет право заменить ужасы войны более целесообразными и менее заметными казнями, террором, который располагает к слепому послушанию, справедлив, но неумолим. Строгость есть величайший фактор государственной силы. Не только ради выгоды, но и во имя долга, ради победы, нам надо держаться программы насилия и лицемерия. Правительству достаточно знать, что мы неумолимы, чтобы стать послушным.
Приспособляемость политики.
Нам необходимо считаться современными мыслями, характерами, тенденциями народов, чтобы не делать промахов в политике и в управлении административными делами. Торжество нашей системы, части механизма которой можно располагать разнообразно, смотря по темпераменту народов, встречаемых нами на пути, не может иметь успеха, если практическое ее применение не будет основываться на итогах прошлого в связи с настоящим. В руках современных государств имеется великая сила, создающая движение мысли в народе. Это пресса. Роль прессы указывает якобы необходимое требование передавать жалобы народного голоса, выражать и создавать неудовольствие. В прессе воплощается торжество свободоговорения. Но государства не умели воспользоваться этой силой, и она очутилась в наших руках. Через нее мы добились влияния, сами оставаясь в тени. Благодаря ей мы собрали в свои руки золото, невзирая на то, что нам его приходилось добывать из потоков крови и слез. Но мы откупились, жертвуя многими из нашего народа. Каждая жертва с нашей стороны стоит тысячи гоев.
Протокол номер 3. Символический змей и его значение.
Сегодня могу вам сообщить, что наша цель в нескольких шагах от нас.
Остается небольшое пространство, и весь пройденный нами путь готов уже сомкнуть свой цикл символического змея, как это мы изображаем наш народ. Когда этот круг сомкнется, все европейские государства будут им замкнуты, как крепкими тисками.
Неустойчивость конституционных весов, террор во дворцах.
Современные конституционные весы скоро опрокинутся, потому что мы их установили не с точностью, для того, чтобы они не переставали колебаться, пока не перетрется их держатель. Гои предполагали, что они его достаточно крепко сковали, и все ожидали, что весы придут в равновесие. Но держатель, царствующие, заслонены ими представителями, которые дурят, увлекаясь либерализмом, и этим они обязаны навеянному во дворцы террору. Нет доступа к своему народу, в самую его среду. Царствующие уже не могут сговориться с ними,
и укрепиться против властолюбцев. Разделенная нами зрячая царская сила и слепая сила народа потеряли всякое значение, ибо отдельно, как слепец без палки, они немощны. Чтобы побудить властолюбцев к злоупотреблению властью, мы противопоставили друг другу все начинания их либеральные. Мы в этом направлении возбудили всякую предприимчивость, мы вооружили все партии, мы поставили власть мишенью всех амбиций. Из государств мы сделали арены, на которых разыгрываются смуты. Еще немного, и беспорядки, банкротство появятся всюду.
Парламентские говорильни, памфлеты, злоупотребление властью.
В августе 1934 года первый всесоюзный съезд советских писателей. Те, кто следил за ходом съезда, помнят и основной доклад Алексея Максимовича Горького и произнесенный им 22 августа короткую речь, в которой он призвал писателей дружно работать и объединить свои силы для создания могучей литературы, которая нужна не только нашей стране, но и всему миру.
Уважаемые товарищи, мне кажется, что здесь чрезмерно часто произносится имя Горького с добавлением измерительных эпитетов «великий», «высокий», «длинный» и так далее. Не думаете ли вы, что слишком подчеркивая и возвышая подвесную фигуру, мы тем самым затемняем рост и значение работы других? Поверьте мне, я не кутетничаю, не рисую. Меня заставляют говорить на эту тему причины серьезные. Выражаясь фигурально, все мы здесь, невзирая на резкие различия возрастов, дети одной и той же очень молодой матери, всесоюзной советской литературы. Измерение роста писателя – дело читателей. Объяснение социального значения произведений литературы – дело критики. Мы видим, что наш читатель все более часто и верно оценивает рост писателя.
Единственность друг за другом. Как-то он меня спрашивал, с кем вы дружите, Павленко? А вы вот с кем-то. В гости ходите, вы? Да, в гости ходим.
А книги вы друг друга пишете?
А вы нет, нет.
Вот это и плохо бы. Нужно не только в гости ходить, а в рукописи тоже заходить. Заглядывают в рукописи друг другу. А чай пить или вино пить это и не обязательно. А в рукописи заглядывать необходимо. И тут привел он из своей жизни несколько замечательных, на мой взгляд, случаев. Когда писатель Куприн, непокойный, заканчивает свою повесть «Поединок», он не мог найти конца. Конец у него не получался. Тогда он пригласил коллегию, что мы писатели, Горького, еще ныне всех покойных, человек 5, и сказал: вот, товарищи, не получается конец, помогите как-нибудь. По-товарищески, ну и выходит, значит. И каждый из этих 5 написал свой вариант и дал ему. Он выбрал горьковский вариант.
И сейчас вы слушаете образцы масонской говорильни, которые увели людей от истинного богопознания, от священной Библии, чтобы люди пропускали через свой разум тонны макулатуры, тех книг, которые не стоят ломаного гроша, а Библию, даже в современном издании, люди покупают за 50 и 100 рублей, потому что в ней источники вечной жизни. Послушайте еще немного представителей масонства.